Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день, друзья. Да, действительно, 100 вопросов атеиста в студии. Мы готовы начинать. Сергей Львович готов отвечать на ваши вопросы. Екатерина Горбунова, я готова ему в этом помогать, транслировать все ваши трудные, сложные, разные, забавные, смешные вопросы, какие только могут быть. Сергей Львович, здравствуйте, как нас слышно?
Здравствуйте.
Отлично, по-моему, связь налажена. Давайте я пока тогда напомню, как с нами вообще можно связаться. Телефон прямого эфира 8 800 333-1706. Через Вайбер, WhatsApp нам можно написать. Это 977-850-09-96. Также teos.fm наш сайт, мобильное приложение Teos. Все для вашего удобства. И, в общем-то, мы начинаем. Есть сообщение сразу же от некого слушателя, подписавшегося как Энергуй. Бога нет, религии тысячи, и все они созданы для манипуляций стадом.
Ага, значит, насчет того, что религия создана для манипуляции, несколько вещей говорит, что религии тысячи. О чем это говорит нам? О том, что человек обладает глубочайшим религиозным инстинктом. Человек по своей природе есть существо религиозное. Собственно, это говорит нам о двух, вещах, что человек есть существо религиозное, это такова человеческая природа. Человек ищет постоянно какой-то подлинной жизни. Человек ищет вечного спасения. Человек ищет истины, добра и красоты. То есть человек ищет чего-то абсолютно выходящего за пределы его биологических потребностей. Конечно, часть религиозного порыва – это магия, это попытка порешать свои проблемы на чисто земном уровне. Это попытка обеспечить себе победу над врагами, успех в торговле, хороший урожай и тому подобные вещи. Но в человеческих религиях присутствует еще поиск того, что выходит за эти рамки. Поиск истины, добра, красоты и смысла. И это говорит нам нечто о человеческой природе, что человека не устраивает просто его биологическое, просто удовлетворение его биологических потребностей. У человека есть потребности более высокого порядка. И то, что религии много, указывает на то, что мы от этого источника жизни отпали. То есть картина, которую мы наблюдаем, множество религий, она как раз соответствует христианскому возвещению о том, что люди созданы Богом, созданы для Бога. Как говорит блаженный Августин, «Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не успокоится в тебе». И что люди отпали от Бога в грех. То есть это как раз картина множества религий, этому соответствует. А что касается, так сказать, второй части вопроса, что религия, она служит для обмана масс. Можно с таким же успехом сказать, что молоток служит для убийства. И, наверное, мы можем найти примеры, и многочисленные примеры убийств, совершенных молотком. Но вообще говоря, предназначение молотка другое. Молоток служит для забивания гвоздей. Или там мы можем даже сделать такое обобщение и сказать, что вообще столярный инструмент, он служит для убийства. И, наверное, да, действительно, множество убийств совершено столярным инструментом. Но, вообще говоря, назначение столярного инструмента, оно другое. Религии могут использоваться для манипуляции сколько угодно. Атеизм может использоваться для манипуляции. Наука может использоваться для манипуляции. Медицина может использоваться для манипуляции. Сколько угодно. Есть огромное количество медицинских мошенников, например, которые там человеку предлагают бесплатную консультацию, ставят ему всякие страшные диагнозы, потом продают ему какое-нибудь супердорогое лечение. Были известные истории в случае страшного злоупотребления наукой, да чем угодно. Человек, грешный, падший человек, он может во зло обратить все что угодно, включая, конечно же, и религию. Но это не значит, что цель медицины состоит в медицинском мошенничестве. Или цель науки состоит в производстве, расовой теории. Это просто значит, что да, люди злоупотребляют абсолютно всем, включая религию. Это не значит, что вещи, которыми злоупотребляют, они сами по себе злые.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Мы продолжаем. Есть вопрос от Марины. Марина пишет: «Мы с мужем уже 4 года хотим ребенка, но все никак. Всякий раз задаюсь вопросом, почему многие не желающие иметь детей так легко беременеют? Если ребенок – дар Божий, почему чем меньше люди заморачиваются о жизни, вообще меньше всего хотят детей, так легко беременеют, рожают? Мы с мужем не самые праведные люди, не спорю, но все равно не укладывается в голове. Как дар Божий так легко достается очевидно недостойным и не всегда достается тем, кто просит о детях?»
Мы не знаем. Понимаете, промысел Божий, он охватывает все поколения. Он охватывает всю человеческую историю. Он охватывает все те обстоятельства, о которых мы не догадываемся. Ну, ходит по интернету такой мотиватор, что ребенок родился в какой-то там семье, очень несчастный, очень нищий. Он был там одним из многих детей, у него были с детства какие-то болезни, но это оказался гений, там, по-моему, Бетховен или еще какой-то гений. И мы не знаем, какое место в Божьем замысле играет тот ребенок, который родился в результате случайной связи студентки с этим профессором. Или еще какой-нибудь ситуации, когда люди даже не хотят совершенно беременности, но там все-таки они этого ребенка родили и выносили. И мы не знаем, какое место этот ребенок занимает в Божьем плане. Мы не знаем. Мы, может быть, даже не у этого ребенка, там у него внуки родятся, и они какую-то огромную сыграют роль в Божьем замысле. Поэтому все, что происходит, происходит в рамках Божьего замысла. Особенно рождение человека, особенно беременность. Все это происходит как часть Божьего промысла. Что касается ситуации бездетности, когда она переживается как скорбь и горе, вы знаете, тут тоже нужно принять о себе Божий промысел. Это не значит, что не делать попыток исправить эту проблему медицински. Собственно, медицинские средства – это тоже предоставлены нам промыслом. Но если мы чего-то не можем изменить в этой жизни, мы должны это принять с доверием, что так и надо. Вот как с болезнями. Вот бывают у человека какие-то тяжелые проблемы со здоровьем. И человек может по этому поводу горько и гневно бунтовать, ругаться на Бога, там, бить кулаком по столу. Но это только этим он только причинит себе дополнительное горе. А человек обретает мир, когда он признает: да, я не знаю, я не понимаю, в чем тут Божий план, но я верю, что план есть. Как писал какой-то французский священник, я сейчас не вспомню, но это был французский священник, иезуит, у него книжка есть о полной и совершенной отдаче себя Богу. Он говорит: ну а что толку с вам Божьим? Что толку бороться с всемогущим? Нужно просто принять то, что мы не можем изменить. В конце концов, есть масса вещей, которые нас удручают, которые мы не можем изменить. Мы все стареем, у нас у всех портится здоровье, мы все умрем. И мы можем на это реагировать с горечью, с гневом, с раздражением, а вот мы хотим по-другому. Мы можем это принять как Божий о нас промысел. Другое дело, что, конечно, это ни в коем случае не отменяет того, что мы можем, и мы призваны пользоваться теми мерами к исправлению ситуации, которая у нас есть. И, конечно же, вы хорошо и правильно сделали, и делаете уже, наверное, когда прибегаете к каким-то медицинским средствам, чтобы эту ситуацию поправить. Но если не получается, если вот окажется так, что у вас не будет там своих чад, может быть, Бог определил вам так, что вы должны усыновить и воспитать сироту. Может быть, какие-то другие есть у Бога о вас планы. Но вот в конечном итоге, когда мы окажемся уже на той стороне, мы увидим, что все вот так и надо было. Знаете, как есть молитва, ее разным авторам приписывают: «Боже, дай мне разум, душевный покой, принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу изменить, мудрость отличать одно от другого». То есть нужно, конечно же, принимать какие-то медицинские меры, но быть готовыми принять замысел Божий, что вот он выглядит так, как это известно Богу, не так, как это известно нам.
100 вопросов атеиста.
Нам пишет Олег, если бы не религия, мы бы сейчас ездили на летающих автомобилях, было бы найдено лекарство от рака и был бы освоен Марс.
Я даже видел такой демотиватор. Если бы не религия, мы бы уже осваивали галактику. Честно говоря, это довольно странное утверждение, потому что был же поставлен грандиозный эксперимент. Там чуть не половина человечества жила при атеизме. В СССР, в Китае, в Кампучии, в Северной Корее до сих пор атеистический режим. Где там летающие автомобили? Понимаете? Ну, сравните. Вот Северная Корея, она жестко атеистическая. Южная Корея, где фактически христианская страна. То есть там по статистике что-то 25% христиан, 25% буддистов. И там достаточно высокий уровень религиозности. Вот Южная Корея там... Даже если посмотреть Сеул, фотографии во Фликре, там видно фотографии христианских соборов, которые там доминируют достаточно сильно над городом Сеулом. И видно, что да, вот с одной стороны у нас религиозное и при этом высокотехнологичное общество. У нас, у меня вот, не знаю, планшетник Samsung, и у многих из вас телефоны или другие устройства южнокорейского производства. С другой стороны, мы видим атеистическое общество. И как-то оно галактику не осваивает. И не получилось. То есть мы видим, что этот аргумент, что религия препятствует технологическому научному развитию, и если ее убрать, это развитие как-то вот так резко убыстрится, ну, просто эксперимент такой ставили, это не подтвердилось. Это не подтвердилось. Так не работает. Это просто какая-то явная ошибка. Правда, конечно, как вам сказать, атеизм как таковой, его нельзя назвать верой, он не является верой в сверхъестественную реальность. Но в нем присутствует иногда вера как убежденность в вещах недоказуемых или даже доказуемо ошибочных. Вот то, что религия препятствует научно-технологическому развитию, а атеизм очень помогает, это проверялось в истории, и это оказалось не так.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть вопрос от Максима. Максим пишет, может ли Бог сотворить равного себе Бога, чтобы они слились или взаимно уничтожили друг друга? Произойдет ли тогда новый большой взрыв?
Нет, не может. Не может, потому что Бог делает только то, что сообразно его природе, его характеру. То есть Бог не делает чепухи, Бог не делает глупостей. Это было бы неправильно, неуместно пытаться творить другого еще Бога. Поэтому, очевидно, Бог этого делать не будет.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Есть еще вопрос от Антона. Все ли христиане не пьют от слова совсем? Или все же немного можно выпивать после того, как принял крещение?
Это зависит. Понимаете, в православной церкви, которой я принадлежу, нет такого запрета. И, в принципе, дозволяется какое-то умеренное употребление алкоголя, но постоянно предостерегается против пьянства, против неумеренности. В ряде протестантских общин, я знаю, принято полное воздержание от алкоголя. На самом деле в Библии запрета на алкоголь нет. Иисус превращает воду в вино. Там апостол Павел говорит, впредь не пей только одну воду, но и немного вина. Там. Однако есть слова, например, у апостола Павла, «Не буду есть мясо, не буду пить вина, не буду делать ничего, из-за чего брат мой соблазняется или притыкается, или изнемогает». То есть вот из любви к ближнему, чтобы никого не соблазнить, чтобы никого не подтолкнуть, там, тем более, что бывают покаявшиеся алкоголики, для которых сам запах алкоголя является жестоким соблазном. И вот чтобы никого не соблазнить, никому не подать худого примера, есть христиане, которые полностью воздерживаются от алкоголя. Это тоже хорошо. То есть, если это делается из любви, это тоже хорошо. Поэтому вообще, если человек совершенно воздерживается от алкоголя, есть такие люди, конечно, и православные, то он хорошо поступает, хотя это невозможно возвести в такой обязательный для всех принцип, что вот все должны христиане воздерживаться от алкоголя, потому что в Библии такого запрета, строго говоря, нет. Но мы всегда должны поступать по любви, мы всегда должны следить за тем, чтобы наша свобода не послужила к соблазну немощных, как где-то пишет апостол, потому что для кого-то, да, вот там для меня выпить бокал вина там, на какой-нибудь праздник не будет проблемы совершенно, а кто-то, видя, как я пью этот бокал вина, он, недавно бросивший алкоголик, для него это будет, он опять выпьет и уйдет в запой, и я погублю человека со своим этим бокалом вина. Поэтому всегда надо проявлять большую осторожность, и иногда разумнее, лучше воздерживаться.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Есть вопрос от Арины. У простолюдина просто крестик на шее, может, даже не совсем из драгметалла. У попа в церкви золотой и огромный крест. От какого креста больше пользы?
Ну, вы знаете, на самом деле он, конечно, не сделан из чистого золота. Польза происходит не от креста как такового. Польза происходит от веры человека, от его желания пребывать в завете с Богом, от его усердия в соблюдении Божьих заповедей. Поэтому, конечно, каких масштабов на человеке находится крест, это не влияет на его личное благочестие, не влияет на его спасение. Однако, если говорить об облачениях священнослужителей, почему они такие богатые и красивые, то практика таких облачений, она восходит к Ветхому Завету. Там можно почитать, что священник, который приносит службу Богу, он должен быть облачен надлежащим образом. И это, в общем-то, вполне себе библейская практика.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Марины. Вы говорите, что Иисус взял все грехи людей на себя. Это значит, что люди сейчас безгрешны? Или совершил грех и ходи спокойно, и Иисус уже понес за это заслуженное наказание?
Иисус взял на себя. Это не значит, что все люди оправданы перед Богом. Это значит, что оправдание перед Богом, прощение всех своих грехов, получают те, кто принимает этот дар через покаяние и веру. Ну вот представьте себе, что, допустим, некий миллионер, вот вы сидите там, допустим, не знаю, в кинотеатре, например, и тут заходит некий вестник и говорит, вы знаете, вот миллионер, ему такой пришла такая идея в голову, он решил подарить каждому из находящихся в этом зале по миллиону долларов. Вот, приходите ко мне, я вам выдам, получите, распишитесь. И понятно, что большинство людей скажет, что за глупые шутки, ты нам мешаешь кино смотреть, иди отсюда. Но какие-то люди поверят, получат свой миллион. Значит ли это, что миллионер дал по миллиону долларов всем этим людям? Да, дал. Он как бы их предоставил. Но воспользовались этим даром те, кто поверил. Точно так же Христос умер за всех людей. И его крестная жертва достаточна для искупления всех грехов всех людей. Однако реально получат плоды искупления те, кто примут это через покаяние и веру. Дело в том, что вечное спасение – это определенное отношение с Богом, определенное отношение с его народом, и оно предполагает как наше оправдание на Божьем суде, так и наше глубокое внутреннее преображение грешного человека. Его нельзя ввести в рай, потому что он там опять устроит ад. Чтобы он мог войти в рай и быть в раю, и чтобы это было раем, нужно, чтобы человек глубоко переменился изнутри. И переменить его может только Святой Дух. И поэтому спасение предполагает согласие самого человека. Он приходит, он сдается, он принимает то, что для него сделал Христос. До тех пор, пока человек пребывает в неверии и в противлении, ему нет пользы от Христа. Это страшно говорить, но это так, потому что спасение не может быть навязано. Человек может получить его только в результате своего личного выбора.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Дениса. Если брать в учет только то, что Бог создал мир за 7 дней, а светила были созданы лишь на третий, каким образом исчислялись дни до этого?
То, что библейское... Понимаете, это проблема непонимания библейского языка. Что вот повествование о творении мира – это высоко символическое повествование. Это не описание событий, это не алгоритм. Это не описание рабочей недели. Это описание события творения высокообразным символическим языком. И поэтому дни, о которых идет речь, они носят высокоусловный символический характер. Ну вот я приведу пример. Я недавно читал статью по астрофизике, и там писали про тяжелый вакуум. И понятно, что если бы я был критически настроен к этим астрофизикам, я бы им сказал, да что вы ерунду какую говорите. Вакуум не может быть тяжелый, вакуум – это пустота. Все ваши, соответственно, рассказы о возникновении Вселенной – это чушь собачья, потому что вы там пишете про тяжелый вакуум, тяжелого вакуума не бывает. И дальше они там еще рассуждают про плоскую Вселенную. Я им, конечно, могу сказать, что ха-ха, дураки вы какие, на самом деле Вселенная трехмерная, это мы все знаем. И понятно, что мне в этой ситуации, конечно, скажут, что ты бы потратил какое-то время, ты бы разобрался, что они вообще имеют в виду, ты, очевидно, чего ты не понимаешь. Очевидно, что речь идет не о буквально тяжелом вакууме, а что-то они свое имеют в виду при этом. И вот библейский текст, он его также иногда бывает бессмысленно понимать буквально и выяснять, каким образом там была зелень травная, когда не было солнца, или каким образом отмерялись сутки, когда не было солнца. Все эти проблемы возникают, когда мы придаем высокосимволическому тексту совершенно неуместное в данном случае толкование.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Сообщение от Михи. Христиане, если олигарх скажет, что ему его богатство Бог подал, вы поверите?
Ну да, то, что он приобрел такое богатство, это часть божественного промысла о нем. Другое дело, что это налагает на него огромную ответственность, то, что вот он богатый человек, потому что у него есть огромные возможности угождать Богу, помогать ближним, творить добрые дела. Он несет за это ответственность перед Богом. И мы можем вспомнить, например, притчу о богаче и Лазаре, где богач был такой олигарх, он пиршествовал блистательно, и все это кончилось для него не очень хорошо, потому что он употреблял свое богатство неправильно. И, конечно, все, чем мы обладаем в рамках божественного промысла. Богатство, у кого оно есть, наши способности, там, руки-ноги, возможность сделать то или другое, это все дано нам Богом, и мы перед Богом несем за это ответственность. Поэтому, конечно, он может сказать, что все это он получил в рамках божественного промысла. Другое дело, что это налагает на него ответственность, особенную за то, как он этим богатством воспользуется.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Кати. Катя пишет, неожиданное рядом. А все же, что будете делать, если во втором пришествии Иисус придет не к христианам, а к мусульманам?
Вы знаете, я верю Священному Писанию, верю Иисусу, который говорит, что он придет вообще судить всех живых и мертвых. То есть он придет не к какой-то конкретной группе лиц, он придет ко всему миру, как судья и спаситель. Поэтому я думаю, что мы можем сказать, что он придет ко всем в этом отношении. Но другое дело, что не всех это обрадует, поскольку не все будут оправданы, но придет он ко всем.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну, я по мотивам науки, темы науки и религии. Сергей Львович, понимаете, Северная Корея таки осваивает галактику, запуская баллистические ракеты. А Южная Корея не осваивает галактику, она осваивает Самсунги. Тем самым продвигает идею потребления. Кроме того, Северная Корея как государство свободное, а Южная Корея оккупированная. Первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, лучшие ракетные двигатели и так далее. Все это атеистическое общество СССР. А религиозное протестантское общество США эти двигатели до сих пор у нас покупает. У нас как во многом атеистическое общество. Это один момент. Второй момент. Раз уж тему космоса вы затронули. Значит, вот если Иисус воскрес 2000 лет назад, почему христиане полетели в космос только вот спустя именно этот интервал, 2000 лет. И последнее. Атеистическое общество у нас не ждет чудес, чтобы начать осваивать галактику. А религиозное, получается, ждет. Но так и не дождались, потому что атеистическое общество первым полетело в космос. И еще последнее про Южную Корею, собственно, в этом вопрос. Вот как конкретно вера в Иисуса или, допустим, в Будду помогает делать Самсунги? Пожалуйста, список по пунктам в студию. Спасибо.
Значит, относительно космических полетов СССР были такие достижения, но в итоге СССР накрылся. В итоге он не сработал. И по меньшей мере вера в Бога не мешает никому летать в космос. Часть американских астронавтов – верующие люди, которые летят в космос с молитвой. Более того, сейчас часть наших космонавтов – верующие люди, и даже Международная станция «Мир», там есть фотография, там внутри иконы. Я даже видел такой английский демотиватор, где фотография с изображением, соответственно, космонавтов, которые у себя на станции «Мир» на фоне иконы, уважение, расскажи им про то, что наука опровергла Бога. Вот, поэтому на самом деле мы видим, что атеистические общества, они не выжили в итоге. А что касается там Северной Кореи и ее превосходство над Южной, ну, вы знаете, я боюсь, что для большинства людей все-таки это не так. Большинство людей предпочитают Южную Корею. Помогает ли вера в Бога делать Самсунги? Понимаете, речь-то у нас шла о чем? О том, что религия как-то запинает научно-технический прогресс, как-то не дает ему, бедному, развиваться. И вот мы видим, что это просто не так. На очевидных примерах мы видим, что вполне себе религиозное общество, в них вполне себе научный прогресс развивается.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Немо. А что, если я допускаю, что некий бог есть, но также точно уверен, что библейский бог вымышлен?
Тогда вы должны ответить на вопрос, как этот бог, которого вы допускаете, проявил себя в мире. То есть вот он как-то людям открылся. Люди... Откуда вообще знают об этом Боге? Он себя как-то в мире проявил, и если признавать Бога, то признавать, что он как-то себя в мире проявил, как-то к людям обратился, и тогда мы должны искать, как именно он обратился, как он себя проявил. Бог открыл себя как-то человечеству или нет? И в принципе, да, можно быть приверженцем какой-то нехристианской религии, где предполагается, что откровение было, но это не Библия. Ну, там, не знаю, например, приверженцем кришнаизма. У них там есть некое представление о личностном Боге, но они при этом не признают Библию. В принципе, такая позиция, она логически возможна, но мы можем подробнее потом поговорить, почему Бог открылся именно во Христе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Ника. Дмитрий Задорнов долго изрекал богопротивные шуточки, неугодные РПЦ, поэтому накликал беду, высмеивал бы бытовуху, жил бы он сейчас.
Вы знаете, Задорнов, насколько мне известно, скончался, примирившись с Богом, в покаянии и вере, и сейчас пребывает в раю. Что касается того, вызывают ли богопротивные шуточки рак, нет, я думаю, нет, не вызывают. И Бог устроил мир, в котором человек обладает свободным произволением. Если бы за грех, за какое-то нечестие, за какие-то богомерзкие шутки человеку сразу прилетал бы рак или какие-то немедленные земные кары, то тогда вера не имела бы смысла. Вера – это наше свободное, добровольное, невынужденное согласие вступить с Богом в завет. Когда мы поверили во Христа, потому что вот мы так свободно и невынужденно решили. Если бы речь шла о том, что вот ты не поверишь во Христа, а у тебя будет рак, или ты там будешь богохульствовать, у тебя хвост отвалится, то это не было бы настоящей верой. Это было бы просто, ну, с подпалки. Невозможно любить Бога из-под палки. И поэтому нет такого, чтобы нечестивые люди непременно заболевали страшными болезнями, а благочестивые люди жили долго и счастливо. Бывают благочестивые люди, которые умирают от рака. Это бывает. Бывают всякие беды случаются с благочестивыми людьми. Конечно, но надо уточнить, что благочестивый человек, он избегает тех бед, которые люди на себя навлекают своим безрассудным поведением. Вот с этим, конечно, получше. Но вера не дает гарантии от земных бед, ни в коем случае. И точно так же вера не дает, скажем, нечестие, неверие не дает гарантии, что на человека тут же сейчас свалится что-то страшное. Поэтому довольно, мне кажется, совершенно неосновательным говорить, что вот там с человеком случились какие-то беды из-за того, что он был нечестив. И с благочестивыми людьми может случиться. Другое дело, что когда беды приходят, человек может по-разному к этому отнестись. Оказавшись перед лицом близкой и несомненной смерти, человек может покаяться, может примириться с Богом, он может упереться. Это вопрос, опять-таки, его свободного выбора. И Задорнов, насколько мы знаем, сделал выбор правильно.
100 вопросов атеиста.
Сергей Львович, сразу же на вашу реплику пришло сообщение от Ани. Вам-то откуда знать, кто в раю, а кто в аду? Откуда знаете, Сергей Львович?
Я знаю, кто в раю из божественных обетований. Вот Слово Божие говорит много раз, что верующий в Иисуса Христа будет спасен. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Или как Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Или в другом месте Он говорит: «Слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот Задорнов уверовал во Христа, засвидетельствовал эту веру в покаянии. И поскольку я не сомневаюсь в том, что Христос говорит правду, он обещал всякому, кто покает свою веру, в вечную жизнь, ну, значит, у него вечная жизнь, значит, он на суд не приходит. Это мы можем точно знать, потому что есть обетование, ну, это церковно-славянское слово, на самом деле оно значит просто обещание, то, что Бог твердо обещал. Вот Бог твердо обещал вечное спасение всякому, кто уверует и покается. Задорнов покаялся, уверовал, значит, я с радостью верю, что он пребывает на небесах.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Есть сообщение от слушателя, который подписался как дятел. Почему церковь запрещает презервативы? Нужно, чтобы люди умирали от СПИДа?
Церковь не запрещает. Ну, если говорить о православной церкви, то однозначного запрета на презервативы нету. Есть там, знаете, написано в основах социальной концепции Русской православной церкви, говорится, что там конкретная супружеская пара должна принимать решение, побеседовав с духовником. При этом подчеркивается, что, конечно, цель богоустановленного брачного союза есть чадородие, но разные бывают обстоятельства в жизни, если пересказать своими словами. То есть однозначного запрета нет. Другое дело, что люди же умирают от СПИДа не потому, что они слушаются церкви. Вот интересно, вот это выворачивание наизнанку, с которым я постоянно сталкиваюсь. Но никто не заразился СПИДом, посещая церковь. Вот не было такого случая в истории эпидемиологии, чтобы человек заразился от того, что он благочестивый христианин, соблюдает Божьи заповеди. Человек может заразиться невинно, это да. Может заразиться СПИДом в результате медицинской халатности. Можно заразиться СПИДом, там, верная жена гуляки мужа может заразиться. Она тут совершенно не виновата. А люди там могут заражаться СПИДом по причинам, которые лично они абсолютно не виноваты. Примерно так же, как в результате аварии, которую произвел пьяный водитель, может пострадать и водитель, который был абсолютно трезв при этом. Но люди-то заражаются точно не от того, что они в церковь ходят. Что, более того, ну, чисто эмпирически можно посмотреть, кто у нас группа риска по СПИДу. Есть понятное... Заражаются, конечно же, люди не только входящие в группу риска, но статистически гораздо более вероятно, что человек заразится СПИДом, если он употребляет наркотики внутривенно, наркоман, если он гомосексуалист, мужчина-гомосексуалист, если это проститутка или это клиент проституток. То есть заражаются в наибольшей опасности заражения. Находятся люди как раз принципиально далекие от церкви и люди, которые не стали бы слушаться, даже если бы им церковь запрещала презервативы. Я знаю, что католическая церковь, да, она своей пастве презервативы запрещает. И по этому поводу на нее много очень наездов. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-либо как-либо предъявлял, что католики больше заражаются СПИДом. Ведь если бы люди заражались СПИДом от отсутствия презервативов, мы бы наблюдали такую картину статистическую, что религиозные католики, которые склонны слушаться папу в отношении презервативов, они бы чаще заражались СПИДом. Ничего подобного не происходит в действительности. В действительности СПИДом чаще заражаются люди, которые далеки от того, чтобы слушаться церкви в каком бы то ни было отношении. И эта страшная болезнь, она передается в результате определенных действий. И эти действия, которые, от которых благочестивый христианин, который повинуется церкви, далеко уклоняется. Я еще раз подчеркну, конечно, что многие люди, которые заразились СПИДом, заразились им по вине других людей. Они тут ничего для этого не делали. И в любом случае, если человек болен, нужно думать не о том, какие грехи его до этого довели, а о том, как ему помочь. Но факт тот, что благочестивые христиане статистически заражаются СПИДом, по крайней мере, не чаще всех остальных. Думаю, что реже, но у меня нет статистики на это. Статистика показывает, что СПИД косит ряды людей, как раз чрезвычайно далеких от того, чтобы повиноваться церкви. Поэтому довольно странно предъявлять церкви претензии по поводу поведения людей, которые ее принципиально не слушаются.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Почему, если Богу ведомо все, и он всемогущ, как вы утверждаете, почему он не хочет или не может искоренить зло? Почему допускает насилие над детьми?
Потому что Бог создал мир, в котором существует свободная воля. И свободная воля – это необходимое условие для существования добра, для существования добродетели, для существования любви. И мы можем быть людьми, которые вступают в отношения, которые принимают решения относительно своей жизни, только потому что мы так созданы, у нас есть свободная воля. Добродетель возможна только, когда есть свободная воля. То есть добродетельный робот – это нонсенс. Человек может совершать добродетельные поступки, только если он их не обязан совершать, не принужден совершать, вернее. Ну вот, примерно, и приводил этот пример много раз, что я никогда в жизни не брал взяток. Вот я такой вообще молодец. Надо ли меня за это сильно хвалить и вставить в пример? Ну, наверное, нет, потому что все дело в том, что я никогда не занимал должности, на которую мне бы эти взятки предлагали. Вот если бы я занимал такую должность, мне бы предлагали взятки, а от них принципиально отказывался, вот тут меня бы можно было похвалить за честность. Но вот эта свободная воля, возможность добродетели предполагает, что человек может поступить неправильно, человек может согрешить. В мире, где есть свободная воля, где есть добродетель, существует также и грех. Более того, любовь невозможна без свободной воли. Я помню, как-то читал форум каких-то ведьм юных, или не юных, я не знаю, там непонятно по тексту. И они, там одна ведьма спрашивала рецепт приворотного зелья. Другие же ведьмы ей с неожиданным вообще здравомыслием для ведьм говорили, что оно тебе надо. Ну, допустим, ты это подмешаешь, там, кому-то в кофе накапаешь приворотного зелья, он тебя от этого полюбит. Ты же будешь знать, что он тебя полюбил. Ты не потому, что он тебя полюбил, а потому, что ты его заколдовала. Оно надо, чтобы тебя вот так любили. И действительно, а кому надо, кому нужна вот любовь, которая на самом деле не является свободным согласием, свободным решением человека, который любит. Вот в мире без свободной воли не было бы любви, не было бы добродетель, да и не было бы людей, как свободных существ. Но существование свободы предполагает, что люди могут согрешить, люди могут совершать грех. И Бог сдерживает этот грех. Да, мир был бы разрушен, мир был бы давно уничтожен, если бы Бог не сдерживал этот грех. Но полностью устранять все последствия греха значило бы полностью устранить свободную волю. И значит, полностью, опять-таки, разрушить этот мир, в котором возможна любовь и добродетель.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Довольно развернутое сообщение от Алексея. Вы часто говорите, что в потенциальном суперкомпьютере будущего будет всего лишь разум его создателя, сравнивая это с электродрелью или диалогом между игроком и виртуальным собеседником в компьютерной игре. Вы делаете большую ошибку. Уже сейчас искусственный интеллект работает на нейросетях, и он самообучаем и удивляет своих разработчиков. Нашумевшая история с первым ботом Microsoft, который своими личными умозаключениями пришел к выводу о том, что Гитлер был прав. Ведь суть не в том, чтобы вложить реплики в бота, а в том, чтобы создать аналог мозга, нейросеть, который уже сам будет решать что-то на основе обучения, как ребенок. Начинается азов, скопирование поведения своих родителей, создателей, а потом формирует под влиянием общества свой личный характер. И со временем грань между ботом и личностью просто исчезнет. То есть даже без наличия души компьютер будет поступать по своей воле, а его воля будет основана на всем том, что он проанализировал через нейросеть.
Ну, смотрите, на самом деле бот, который там, значит, впал в фашизм, это программа, написанная людьми, которая запущена в мир интернета, где огромное количество людей общается между собой. То есть эта программа абсолютно вторична по отношению к человеческому разуму. То есть разум, который, любой разум, который в этом боте находится, это опять-таки разум его создателя, и все. А понимаете, в чем дело? Есть масса, я не знаю, успеем ли мы сейчас подробно об этом говорить, но я постараюсь говорить об этом коротко. Есть ряд философских аргументов, которые демонстрируют неспособность машины в собственном смысле мыслить. Ну, например, известная китайская комната Серли. Серли так был философ. И он приводит такой пример. Вот представьте себе, что я сижу в комнате, меня заперли, и мне через одну щелку подают тексты на китайском языке. Через вторую мне подают подробные инструкции о том, как я должен переводить это на японский. Ну вот, например, там, какие иероглифы я должен заменять какими. Это очень хорошая, очень подробная инструкция. И я всю эту работу выполняю, сидя в этой комнате. И, соответственно, выдаю перевод наружу. Значит ли это, что я понимаю китайский или японский язык? Да ни разу. Я ничего не понимаю. Я не понял этого текста. Я выполнил все инструкции, которые мне даны для перевода, но я не понял сам ни единого слова. Но точно так же, как вот компьютер, он осуществляет какую-то квазиинтеллектуальную деятельность, он переводит с одного языка на другой, например, Google-переводчик, но он не понимает ни слова. В нем нет понимания, в нем оно отсутствует. То, что он совершает эту деятельность, не говорит о том, что он чего-то в этом понимает. Также в компьютере отсутствует интенциональность. Компьютер ни о чем не думает. Мы можем, конечно, говорить в сильно метафорическом смысле, что компьютер задумался, имея в виду, что он там обрабатывает поступившую информацию и сейчас выдаст нам ответ. Но на самом деле компьютер не думает ни о чем. А вот способность думать о чем-то – это особенность человеческого сознания, называется интенциональность, но по-русски мы бы сказали «очемтость», то, что вот мы сейчас, например, думаем о компьютерах. А у нашего мышления есть какое-то содержание. Это содержание нельзя свести к набору каких-то природных реакций в человеческом мозге или в компьютере. Компьютер не думает ни о чем, просто обрабатывает информацию. Есть такое качество сознания, как квалия, то есть субъективное переживание. Например, представьте себе человек, который никогда не ел киви. У него на киви страшная аллергия, он умрет тут же от шока. Ему это страшно запрещено. Но он знает о киви все. Он знает, у него есть вся информация о киви, он знает, как сок киви воздействует на рецепторы языка, он знает, как сигнал поступает в нейроны, он знает, какие области мозга на это реагируют. Все он знает про киви от и до. Знает ли он вкус киви? Ну, нет на самом деле. Хотя он знает всю физическую информацию, относящуюся к киви и восприятие ее мозгом. И вот в силу ряда проблем, я только некоторые перечислил, невозможно имитировать сознание благодаря компьютеру. Вернее, создать сознание. Имитировать, в принципе, так, чтобы это снаружи выглядело более-менее как живой человек, можно. Хотя я понимаю, что сейчас боты, которые на некоторых коммерческих сайтах выступают, они служат предметом постоянных насмешек там, по причине своей большой тупости. Но, в принципе, их можно как-то. Я отпускаю, что можно как-то их там обучить, что это они будут действовать достаточно гладко, но все равно ничем похожим на сознание они обладать не будут. Все сознание, весь разум, который у них будет внутри, это исключительно разум их создателей. Я понимаю, что искусственный интеллект – это популярнейший персонаж научной фантастики, и все привыкли к тому, что в каждом первом фантастическом фильме у вас либо разумный корабль, либо разумные роботы на борту, с которыми можно там вести долгие беседы. Но на самом деле это сталкивается с непреодолимыми трудностями.
Сергей Львович, на самом деле настало уже время заканчивать. Нам время подходит к концу. Остается буквально несколько секунд до конца эфира. Наверное, мы, ну, разумеется, вопросы, которые не успели задать, будут заданы в следующих эфирах. И я думаю, что некоторые будут переадресованы в программу «Христианство. Трудные вопросы». Что думаете?
Ну, постараемся на все ответить. И мы благодарны за любой и каждый вопрос, который к нам приходит. Мы очень ценим всех наших слушателей, особенно тех, кто выходит на связь.
Тогда до связи, услышимся в новых эфирах. Всем пока-пока.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».